Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 15 декабря. В Москву с рабочим визитом прибывает глава НАТО. Насколько хорошо в России соблюдаются правила пожарной безопасности. В Москве сегодня вспоминают погибших журналистов. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню вопрос утреннего эфира «Радио Свобода» нашим слушателям. Почему Россия – одна из самых опасных стран для журналистов? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки в прямой эфир мы принимаем в середине часа. Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И также ответить на этот вопрос, почему Россия одна из самых опасных стран для журналистов, вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня вечером в Москву с рабочим визитом прибывает Андерс Фог Расмуссен. В ходе этого визита запланированы встречи с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром страны Владимиром Путиным. Как ожидается, речь пойдет о более тесном сотрудничестве России и НАТО в Афганистане. Ну а днем, как ожидается, Андерс Фог Расмуссен выступит на конференции ООН по климату в Копенгагене. О визите в Москву генерального секретаря НАТО я побеседовал с независимым военным обозревателем Павлом Филипповым.
Это будут приятные разговоры на тему сотрудничества в тех областях, где мы готовы сотрудничать, об улучшении атмосферы общей. Ну, Афганистан, там какие-то, может быть, будут опять совместные маневры.
Сообщается о том, что Расмуссен будет просить военной помощи, в частности, речь будет идти о оружии.
Ну, в Афганистан мы оружие поставляли и поставляем, потому что это выгодно, платит за него сразу Пентагон, а не Расмуссен. Такие поставки были раньше, есть они теперь, хотя оружие советского образца, в общем, можно и в других местах купить, нет, не обязательно в России. И потом афганские армии все-таки и полиция стараются перевооружить на западный образец, ну, так же, как и иракскую. Ну, как-то там ниша для оружия советского образца, ну, которое туда в свое время, когда мы оккупировали Афганистан, завезли гору, и там к нему, что называется, привыкли, нужны запчасти, нужно обслуживание. Это все и так происходит, эти вопросы решаются, больших проблем таких безумных здесь нет. Да, мы там предоставляем транспортные коридоры, хотя вот там с американцами, с Обамой подписали аж полгода назад соглашение о том, что будут летать без уплаты пошлин их самолеты. А так оно, это соглашение в действительности так и не подписано и не работает. Но это вопрос российско-американских отношений. Говорю, Расмуссен не может его решить, но поговорить на эту тему, конечно, может, что вот общий враг талибы. Наши согласятся, что да, вот общий враг, вообще террористы, это плохо, вот у нас свои тоже террористы есть. Некоторое сотрудничество с Альянсом сейчас в интересах России, и Альянс тоже хотел бы с Россией сотрудничать, прежде всего по Афгану. Но это взаимное стремление к некоторому сотрудничеству приведет к некоторому улучшению атмосферы. Но ожидать от этого визита каких-то прорывов, ну, не приходится никак.
Можно сказать, что в отношениях России и НАТО, как в отношениях России и Соединенных Штатов Америки, сейчас своеобразная перезагрузка?
Ну, с Америкой была попытка перезагрузки. Она пока зависла, потому что вроде бы основное материальный плод этой перезагрузки, который должен был появиться, новый договор СНВ, он так и не появился. Хотя атмосфера несколько улучшилась, но есть такая затянувшаяся пауза. По Афганистану там, вот я говорю, что так и не заработало, там завязли переговоры. Как американцы говорят, что виновата, конечно, российская сторона. Наши вообще ничего не говорят, но переговоры в американском воздушном транзите через российскую территорию так ничего не дали. Ну, там Америка пытается что-то с Ираном с нами договориться, вроде там есть какой-то прогресс. А НАТО – это коллективное нечто. Они не могут хорошо говорить одним голосом, поскольку состоят из очень большого количества национальных государств, у каждого из которых своя несколько политика. Попытка улучшить отношения есть с обоих концов. Но возможности для улучшения достаточно ограничены. Сейчас, кроме Афганистана, общих точек соприкосновения немного. Да и по Афганистану тоже есть некоторые проблемы. А по, ну, там, по Грузии, это опять все констатируют, что могут только констатировать, что взгляд на эту тематику разный. Не отказывается от того отнюдь, чтобы Грузия тоже войдет в состав альянса. Что для России совершенно неприемлемо, поэтому большого сближения быть не может.
Ну, а если говорить об улучшении отношений России и НАТО, и об операции в Афганистане, как вы считаете, в каком-то обозримом будущем российские военные могут появиться в Афганистане?
Нет, в обозримом будущем это было четко сказано, что мы там не будем. Но там есть наши военные в действительности, но они в гражданском. Работают наши контрактники, обслуживают вертолетную технику, в том числе компания, которая, по сути, дочка «Газпрома», она там же тоже работает, занимается транспортными операциями, ну, в общем, в зоне боевых действий. То есть наше присутствие некоторое в Афганистане есть. Но у нас вообще отношение к этой американской операции двоякое. С одной стороны, нам Талибан не нравится, с другой стороны, американское присутствие в регионе не нравится. А в Москве существует твердая уверенность, что американцы там точно проиграют, что раз уж мы проиграли Советский Союз, то и американцам там ничего не светит, и что они оттуда скоро убегут. И да, тогда нам придется решать всякие вопросы, но с другой стороны, хорошо бы, если бы они оттуда и все-таки убежали. Так что сильно им помогать не будут. Вредить, наверное, тоже не будут. Но и глядеть будут больше со злорадством, но некоторую помощь, может, и окажут. Но о посылке войск под американское, тем более натовское командование, об этом вообще речи нет.
В эфире «Радио Свобода» был Павел Фельгенгауэр, военный эксперт. Сегодня вечером генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начинает рабочий визит в Россию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. В ночь на вторник скончались еще двое пострадавших. В центральном районе Петербурга в результате пожара в жилом доме погибли 6 человек, в том числе двое детей. Европейский Союз и США заявили, что отказываются признать законность прошедших в Абхазии президентских выборов. Победу, согласно официальным данным, одержал действующий лидер республики Сергей Багапш. В Копенгагене произошли столкновения полиции и участников одной из акций протеста, приуроченных к проходящей в эти дни в датской столице конференции ООН по проблемам изменения климата. В Великобритании суд сначала выписал, а затем отменил ордер на арест бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Некролог памяти Петра Вайля. Книжное обозрение Марины Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским и репортаж «Посторонние в Белом доме. Проблема безопасности президента». Репортаж Владимира Абаринова. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14:00. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. И сейчас мы выбрали публикацию из газеты «Ведомости», которая называется «Зубков победил». А Михаил расскажет, кого и как.
С таким оптимистическим победным заголовком вышла сегодня газета «Ведомости». Насколько оправдан этот оптимизм, мы сейчас узнаем. В этой публикации речь идет о том, что правительство одержало верх в противостоянии с администрацией президента. Ряд принципиальных замечаний к законопроекту о торговле так и не был учтен. А эти замечания были как раз представлены администрации президента. В качестве автора замечаний выступало государственно-правовое управление президента. В его заключении нормы законопроекта о торговле, а законопроект это касается нас всех как потребителей, вот эти нормы были названы сомнительными с правовой точки зрения, а также отмечалось неоправданное увеличение административной нагрузки на бизнес. Тем не менее, предложенный правительством законопроект о государственном регулировании торговой деятельности, так звучит его полное название, будет принят во втором и третьем чтениях 16 декабря. В этом, по утверждению газеты «Ведомости», уверен председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. Вчера его комитет одобрил новую версию законопроекта, а фракция «Единой России» поддержит ее своими голосами в соответствии с решением президиума фракции. Газета «Ведомости» рассказывает, о чем, собственно, шла речь, какие вносились поправки, какие были отвергнуты. Критике в начальной версии законопроекта подвергались практически все основные его положения, включая ограничения для розничных торговцев. Запрет брать с поставщиков любые бонусы, кроме премии за объемы в пределах 10%. Запрет для торговой сети приобретать торговые площади, если ее доля на рынке муниципального образования превышает 25%. Также нарекания кремлевских юристов вызвали жесткие сроки оплаты некоторых групп товаров. Консультации по этому законопроекту между руководителем администрации президента Сергеем Нарышкиным и Виктором Зубковым продолжались всю прошлую неделю. Именно Виктор Зубков представлял в правительстве интересы, которые стояли за этим законопроектом. И вот в новой версии закона, рекомендованной к принятию в среду, нормы об ограничении бонусов и порог развития сети остались неизменными, а это принципиальное положение. Ключевые положения законопроекта сохранились в ноябрьской редакции, отмечает спрошенный газетой «Ведомости» старший научный сотрудник Центра экспертизы законодательства Академии народного хозяйства Вадим Новиков. По его мнению, получается, что, несмотря на долгие обсуждения, закон отражает предпочтения немногих чиновников и поставщиков, а потребители, ради которых и был, собственно говоря, задуман этот закон, в число его бенефициаров не войдут. Новый вариант законопроекта о торговле является более качественным, но не компромиссным. Эти слова принадлежат помощнику президента по экономическим вопросам Аркадию Дворковичу. Он сообщил об этом газете «Ведомости» и считает, что закон будет подписан президентом еще в этом году, несмотря на все разночтения. Можно сказать, что Белый дом оказался более силен в переговорном процессе, нежели Кремль. Это утверждение политолога Евгения Минченко. По его мнению, закон действительно таит в себе ряд противоречий с действующим законодательством, однако маловероятно, что на последнем этапе президент наложит на него вето. Если бы было желание устранить все замечания, то переговоры сторон просто еще продолжались бы. Представители рынка фактически не привлекли к доработке закона. На это жалуется совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий. Один раз только представители бизнеса позвали к премьер-министру Владимиру Путину. По словам Галицкого, с сотой редакцией закона он не знаком, но пока торговлю не трогали, она была локомотивом экономического развития, а любой закон – это ограничение. Он уверен, что негативные последствия ограничений обязательно проявятся. Мало есть у нас сомнений в том, на ком именно проявятся эти ограничения, скажу я от себя, как читатель газеты «Ведомости» и потребитель торговых сетей.
Ну, то есть из этой публикации становится куда яснее, кто проигрывает, а не кто побеждает.
Да, кто проигрывает, очевидно, совершенно. Проигрываем все мы, потребители и налогоплательщики. Но любопытная мысль пришла мне в голову при чтении этого закона. Вот такой важный закон, который касается всех, его представлял Виктор Зубков. Как отчество Виктора Зубкова? Я с большим напряжением тоже это вспоминал и не вспомнил. А ведь этот человек еще недавно был премьер-министром Российской Федерации.
Спасибо, Михаил.
Неприметный чиновник, а наделал столько вреда.
Михаил Шевелев был в прямом эфире. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». Дом-музей Булата Акуджавы в подмосковном поселке Переделкино оказался на грани закрытия. Российские власти изменили статус музея с федерального на областной. До сих пор музей получал деньги из федерального бюджета. И, как рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской, вдова поэта Ольга Акуджава, в областном бюджете на следующий год не предусмотрены средства для музея Булата Акуджавы.
В Московской области не заложены деньги на следующий год на финансирование нашего музея. Поэтому при всем доброжелательном отношении к нам, Московская область не имеет средств для того, чтобы нас принять. Федералы заложили на нас средства на следующий год. Это я знаю абсолютно точно. У нас бюджет очень маленький. Мы музей очень скромный. И на следующий год у нас все заложено, потому что до сего дня нам платят зарплату федералы, нас вызывают на совещание. До ноября все было в порядке. А потом нарыв прорвался, который, конечно, существовал всегда и давно уже зрел.
Ольга Владимировна, вы обращались к министру Александру Авдееву. Обращение осталось без ответа.
Он меня не принял. Я недостойна, видимо.
А вы обращались к нему о просьбе принять вас и поговорить?
Конечно. Еще в июле. Я вообще все это время их тормошила. Я пыталась обратить их внимание на то, что есть много несоответствий в нашем существовании в Переделкино. Много угроз. Пыталась сама как-то заниматься этим и что-то такое предпринимать. Ни один чиновник Министерства культуры за 10 лет, ни один, клянусь, к нам не приехал. Теперь на совещании уже в ноябре мне говорят: ну, Ольга Владимировна, ну к вам приезжали. Я говорю: да не приезжал к нам никто. Ну, вы, наверное, забыли. Как я могла забыть? Я не одна же там все-таки. Ну, это что такое за детские разговоры? У меня коленки в мозолях. Я больше унижаться не могу. Мне кажется, что совершается преступление. Просто преступление против очень многих людей, которые действительно относятся к Булату Шалчу более чем хорошо. Вот я не хочу ни примазываться, ни хвалиться, ничего лишних слов. Булат жутко не любил красивые слова. А это все происходит на фоне того, что в этом году у Булата Шалчу юбилей, который никому не нужен. Ему 85 лет исполнилось бы. И 10 лет музею. У нас круглые даты. Вы знаете, я просто оскорблена до глубины души.
С директором дома-музея Булата Акуджавы Ольгой Акуджавой беседовала Елена Поляковская. В Министерстве культуры нашему корреспонденту удалось выяснить, что ведомство собирается обратиться в правительство Московской области с просьбой о финансировании дома-музея Булата Акуджавы в 2010 году. Приближение новогодних праздников. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина решили отметить выставкой цветных гравюр, сюжеты которых европейскому зрителю могут показаться экзотичными, а, быть может, и сказочными. Это серия работ Утагавы Куниёси под названием «Жизнеописание 47 самураев». Подробности у Лили Пальвелевой.
Строго говоря, гравюры посвящены кровавым событиям и грозным людям. Однако в первую очередь обращаешь внимание на то, как затейливы и декоративны изображения. Тела самураев, неважно, сражаются они или пребывают в созерцательном покое, изогнуты самым сложным образом. И многоцветные одежды вокруг них разлетаются вихрем. Эту серию создал живший в XIX веке японский мастер Утагава Куниёси, вдохновившийся реальными событиями века 18-го. История о том, как 47 самураев больше года вынашивали план возмездия за гибель своего хозяина. Потом таки отрубили обидчику голову, после чего все вынуждены были сделать себе харакири. Все 55 гравюр предоставил на выставку частный коллекционер Александр Орлов-Кречмер. Ему понадобилось около 15 лет для того, чтобы составить самое полное в мире собрание этой серии.
Это же все оригиналы, созданные художником в 1847-1848 годах. И собирал по всему миру, во многих странах, на многих аукционах, во многих галереях, у многих коллекционеров. Так получилось, что удалось собрать полностью всю серию вместе с вариантами.
И не просто собрать, но и научно обработать. Дело в том, что каждая гравюра снабжена особым текстом, посвященным воину.
Важна не только полнота коллекции, важно то, что впервые все листы переведены. Я думаю, это будет интересно молодежи. Это история, наглядный пример, что такое порядочность, долг, честь.
В связи с текстами, когда вы уже смогли их все сличить, когда у вас были все переводы, возникло ли у вас другое ощущение от самих работ? Возникла ли какая-то новая информация для вас?
Да, разумеется. Когда я собрал все воедино, это как мозаика, знаете, последний кусочек мозаики открывает всю картину. Вот тогда и родилась мысль издать полный каталог, который сегодня представлен. Ну и тогда, собственно, получил предложение выставить всю эту коллекцию здесь. Ну вот смотрите, все эти персонажи – это исторически реальные люди. С их недостатками, с их какими-то особыми характерными чертами. Здесь очень много родственников. Здесь сложные родственные связи, дружеские связи. Здесь далеко не все герои в обычном понимании. Это просто настал момент, когда они стали все героями стопроцентные. А до этого они вели очень разную жизнь. В большинстве текстов упоминается о том, что этот герой или этот персонаж совершал или встречался, или обсуждал, или писал стихи, или воевал, или выпивал с каким-то другим героем. Это как информация о семье. Ты понемножку узнаешь членов одной команды, одной семьи. Так и было это братство самурайское.
Если говорить о стиле вот этих работ, как его можно охарактеризовать?
Этот стиль имеет собственное наименование. Куниёси, собственно, и был, если не родоначальник, то как бы наиболее яркий представитель, который развил этот стиль. Мусе-э – это Мусе-э – стиль запечатлевших воинов одновременно с их биографией. Его так и называли Куниёси – рисующий воинов. Это такой патриотический стиль, очень характерный для Японии того времени. Он, пожалуй, непревзойденный исполнитель в этом стиле. Он является каноном, законом для всех его последователей. Поэтому это интересно не только сама по себе серия. Интересно то, как представляли себе древних для них героев в середине 19 века. Это была эпоха всеобщего романтизма. Ну, помните, во всех странах такой интерес к прошлому, к героям, античности. Этого же не избежала и Япония.
Японский романтизм, о котором упоминал Александр Орлов-Кречмер, лишь отдаленно напоминает романтизм европейский. Здесь возвышенное и приземленное соседствуют на равных. Приглядимся к надписи одной из гравюр. Про одного из самураев сообщается, что он блестяще владел копьем, в точности мастерства превосходил многих, любил выпить и постоянно днем и ночью от него шел винный дух. К рукояти меча он привязывал бутыль с саке и ходил с нею повсюду. Но, имея склонность к выпивке, в еде соблюдал простоту и был бережлив, по характеру был прямодушен. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Замкнутый круг вертикали власти. Изменится ли политическая атмосфера после отставки десятков тюремных чиновников и виновных в трагедии в Перми? Как политический истеблишмент реагирует на жесткие меры? Гостем нашей студии была политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова, ведущая Анна Качкаева. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Тема общения со слушателями. Почему Россия одна из самых опасных стран для журналистов? Сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. Как сообщили в региональном центре МЧС, в ночь на вторник скончались еще двое пострадавших. Свыше 80 человек остаются на лечении в больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибывает сегодня с визитом в Москву. В среду он проведет переговоры с президентом и премьер-министром России Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Визит главы НАТО в Москву завершится в четверг. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор бывшим чиновникам Счетной палаты, осужденным за вымогательство и получение взятки в 120 тысяч долларов. Европейский Союз и США заявили, что отказываются признать законность прошедших в Абхазии президентских выборов. Победу, согласно официальным данным, одержал действующий лидер республики Сергей Багапш. В Копенгагене произошли столкновения полиции и участников одной из акций протеста, приуроченных к проходящей в эти дни в датской столице конференции ООН по проблемам изменения климата. По данным местных СМИ, манифестанты возвели баррикады возле так называемого «вольного города Кристиании» в Копенгагене, а затем подожгли их. В В Испании осуждена группа исламистов, готовивших теракты в метро Барселоны в 2008 году. 10 выходцев из Пакистана и еще один из Индии получили длительные тюремные сроки. В столице Ирака Багдаде в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Сообщается, что взорвались бомбы, заложенные в автомобиле в центре города.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. 15 декабря по инициативе Союза журналистов России объявлено Днем поминовения журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. По данным организации, большинство этих дел правоохранительными органами не расследуются, и виновные в преступлениях к ответственности не привлекаются. Слово Кристине Горелик.
Уже 16-й год подряд, 15 декабря, в Центральном доме журналистов в Москве собираются люди, чтобы почтить память погибших журналистов и поддержать их семьи. Рассказывает Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России.
Ну, так случилось, что этот день, он не был учрежден официально. Это просто нам хотелось накануне Нового года подвести итоги, встретиться с теми, кто потерял самых близких. И мы сначала собирали детей погибших журналистов, потом стали детей и родителей, чтобы накануне Нового года, за 2-3 недели, мы могли спросить, как дела в каждой семье, могли помочь, ну, материально в том числе. И в итоге вот это выросло в такой день поминовения 15 декабря. Сегодня у нас в этом клубе 300 семей, у нас 300 убитых журналистов за эти годы. Это, во-первых, дети. Почти все ребята учатся на факультетах журналистики. Некоторые из них, они стали успешными журналистами. Вот 6 человек уже работают собственными корреспондентами различных СМИ. Работают в Италии, Великобритании. Не было, ну, я не знаю, до слез меня взволновало, когда я вручал недавно премии лучшим парламентским журналистам. И девочка, которая в нашем клубе детей маленькая еще была, она сейчас стала лучшим парламентским журналистом в России.
Расследование причин гибели журналистов в России правоохранительными органами почти не ведется, считает заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. В скорбном списке газеты Анастасия Бабурова, Анна Политковская, Виктор Попков, Игорь Домников, Светлана Орлюк. И не только журналисты, но и общественные деятели, такие как Наталья Стемирова, писавшая для газеты, и политики, такие как Юрий Щекочихин.
То есть все 5 лет никто не хотел ничего расследовать, и в итоге за эти 5 лет были погублены все шансы для того, чтобы раскрыть это убийство. Что касается Игоря Домникова, значит, в 2000 году убили на его подъезде. Чудом, благодаря тому, что другое преступление раскрывалось, нашли его убийц, нашли организатора этого убийства, а вот посредника и заказчика, хотя и фамилия известна, до сих пор даже не привлекли к ответственности. Мы с 2000 года, вот уже почти 10 лет, бьемся за то, чтобы хотя бы возбудили уголовное дело по этому факту. Ноль эмоций. Никто это не делает, никто это делать не хочет. Ну, правильно, потому что заказчики достаточно высокопоставлены в прошлом чиновники, но неуспешные бизнесмены, и никто с ними связываться не собирается. Может быть, потому что у них друзья какие-то существуют в следственных органах или в прокуратуре. Но это только по нашим скорбным случаям. А если брать ситуацию шире, кто расследует покушение на химкинского журналиста, который сейчас находится в тяжелом состоянии? Кто расследует многочисленные случаи избиения журналистов, когда такой чудом людям удается выжить? Никто с ними не занимается.
Ежегодно, по данным Союза журналистов, в России убивают от 10 до 15 журналистов. Лишь 1/5 всех этих дел доходит до суда, и виновные бывают наказаны. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сейчас включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем звонки в прямой эфир и сегодня спрашиваем наших слушателей, почему Россия одна из самых опасных стран для журналистов. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, оставив сообщение на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Отправив нам сообщение на пейджер 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. И у нас есть первый дозвонившийся, это Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что культ насилия, нетерпимость, ненависть пропитали подобно яду все поры российского общества – Поэтому неудивительно, что у нас вот в России убивают журналистов, убивают священников, убивают просто рядовых граждан. И это очень и очень опасный симптом общества, вернее, диагноз, вот, в котором правует капитал, вот, бибиский, я имею в виду, а он не подчиняется закону.
Это был звонок Николая из Мичуринска. На наш пейджер на номер 8-903-743-2801 приходит сообщение. Василий Даниилович пишет: когда преступники уничтожают следы своих преступлений, то обычно освобождаются и от свидетелей. Вот по этой схеме и действует власть, освобождаясь от непокорных журналистов. Александр из Сызрани, его мнение: потому что в России мораль правящей системы полностью разошлась с понятием «человеческая совесть». У власти и в бизнесе главенствуют уголовники. Для них чужая жизнь – малая помеха. Это сообщение от Елизаветы Васильевны. Либералы хотели вестернизации? Получите. Это сообщение от Федора. Не для журналистов опасно, скорее опасна Россия для умных людей, пишет Вячеслав Суслин из Красногорска. А у нас есть еще один звонок. Марина из Москвы. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вот журналисту можно или заткнуть рот, или убить. Вот у нас в советское время им просто затыкали рты. А сейчас, когда заткнуть рот трудно, журналистов убивают. Вот журналист что делает? Он скрывает ложь. А наша власть пропитана ложью. Ложью, которую может скрыть в основном только журналисты. Еще Гоголь писал: «Ширкоперы проклятые». Все, спасибо, Марина.
Это была Марина из Москвы. А сейчас послушаем Николая. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Развергнуть вот эта система мира наживы и капитала, вот который перешел. У нас по 800 тысяч просто исчезает людей. Деревни мертвые, заводы и фабрики разорены. И слово, ведь как в свое время Саша Черный писал: каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей. И подражал бессмысленных речей: человек тупее, как скотина. Но сейчас человек не во главу угла. Если весь мир социализируется, и он идет в этом направлении.
Сообщение с нашего интернет-сайта. Ответ простой, пишет пользователь под ником Ник: там, где правят диктаторы, там всегда опасно. Диктатура опасна не только для журналистов, но и для простых граждан. Еще одно сообщение от слушателя из Праги, который написал, что к написанному на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» можно добавить только то, что убивают тех, кто идет против власти. Еще один звонок примем. Петр из Дедовска нам дозвонился. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот чего хочу сказать. Мне уже много лет, и я подумал, что человек совершенно оглупел. Поля заросли деревьями даже. Одних журналистов поразвели столько, ведь без хлеба ты не будешь ни плясать, ни петь, ни писать. Вот. И журналистов, людей озлобили. Вот эта власть, я не знаю, совершенно в обществе никто не работает.
Это был звонок из Дедовска. Сейчас послушаем Александра из Москвы. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, что-то все тут ругают так и Россию, и культ, то бишь, и все и так далее. А что-то народ о себе не думает. Ведь они власть ругают, а власть эту они любят, терпят и менять не собираются на другую, которая бы защищала журналистов хотя бы с нашей, так сказать, заставили бы мы их защищать, тех, кто наши интересы отстаивает и говорит, ищет ту правду, которой нет, не хватает, и дурит нас эта власть. В общем, я думаю, что народу на себя надо посмотреть.
Таков комментарий Александра из Москвы, нашего слушателя. Еще одно сообщение, которое прислала нам Татьяна. Она пишет: в России опасна судьба журналистов, потому что нет сменяемости власти, нет свободных, честных выборов, независимых судов. Существует однопартийная система и процветает криминал, беззаконие, беспредел, рейдерство, рэкетирство. Россия – диктаторская страна. Это сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Россия является опасностью не только для журналистов, но прежде всего для ее жителей, которые, в отличие от других, не борются за свои права и даже не хотят о них знать. Вот и убивают. Это сообщение нам прислал Борис. И сообщение от Ильи, который пишет, видимо, опять побеждает дедовщина с извечным «Кто не с нами, тот против нас». Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос, почему Россия одна из самых опасных стран для журналистов. Сегодня по инициативе Союза журналистов 15 декабря по инициативе Союза журналистов России объявлено днем повиновения журналистов, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев, наш обозреватель. И сейчас мы выбрали тему газовую, так можно сказать. Из Туркмении идет газопровод в Китай. И считают эксперты, что это удар по интересам России. Почему?
Новый год близок. Конечно, газовая тема. Как можно в Новый год входить без газовой темы? Если нет конфликта с Украиной, мы найдем что-нибудь другое. И вот мы это другое нашли в газете «Коммерсант». Предмет многогазового потребления, так называется эта публикация. И речь в ней идет о том, что по российской монополии на транзит газа из Центральной Азии нанесен мощный удар. Этим ударом стало то, что вчера в присутствии руководителей Китая, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана был открыт газопровод Туркмения-Китай. По этому газопроводу уже в 2013 году будут перекачивать в Китай 40 миллиардов кубометров газа в год. По мнению экспертов, которых опросил «Коммерсант», этот маршрут транспортировки энергоносителей в обход Российской Федерации снизит зависимость Центральноазиатских республик от Москвы и закрепит за Китаем статус неформального лидера региона. Кроме того, новая труба может ухудшить позиции «Газпрома» на переговорах о строительстве газопроводов из России в Китай и возобновлении Москвой закупок туркменского газа. Газета «Коммерсант» рассказывает подробности открытия газопровода. Это действительно было торжественное мероприятие. Было произнесено много пафосных слов. Сделка века, прорыв в отношениях, события века. И одновременно рассказывает о том, что, по сути, открытие этого газопровода стало следствием невнимания «Газпрома» к китайскому рынку на протяжении длительного времени. «Газпром» полагал, что его главная проблема – это газопровод «Набука» на европейские страны, который соперничает с российскими газопроводами, и не обращал внимания на китайский рынок. Теперь обратил, но уже поздно, потому что удар уже нанесен и поставки уже начались. Позиции «Газпрома» и Российской Федерации пострадали, по сведениям газеты «Коммерсант», очень значительно.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Это был обзор прессы. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» достигло 148. В ночь на вторник скончались еще двое пострадавших. В центральном районе Петербурга в результате пожара в жилом доме погибли 6 человек, в том числе двое детей. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибывает сегодня с визитом в Москву. В среду он проведет переговоры с президентом и премьер-министром России. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили, что отказываются признать законность прошедших в Абхазии президентских выборов. Победу, согласно официальным данным, одержал действующий лидер республики Сергей Багапш. В Копенгагене произошли столкновения полиции и участников одной из акций протеста, приуроченных к проходящей в эти дни в датской столице конференции ООН по проблемам изменения климата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в связи с задержанием в Таиланде транспортного самолета с оружием из Северной Кореи отметила, что санкции, введенные в отношении КНДР, могут работать. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
жителям Томска и области. Радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш экономический обозреватель Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в течение ноября, по предварительным оценкам Министерства экономического развития, увеличился примерно на 0,2%, сообщила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. В октябре в России был отмечен спад промышленного производства на 1% к уровню сентября. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства сократился в октябре на 0,6% к уровню сентября, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. Ранее сообщалось, что в Германии, крупнейшей экономике Европы, спад промышленного производства в октябре составил 1,8%. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, как ожидается, выдаст в понедельник компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон разрешение на развертывание сетей связи третьего поколения на улицах Москвы. Соответствующие лицензии операторы «Большой тройки» получили еще в 2007 году, однако развертыванию таких сетей в столице препятствовали ограничения на требуемые частоты со стороны силовых структур. Разрешение на работу сетей третьего поколения в метро и внутри помещений операторы получили в мае прошлого года. По прогнозам исследовательской и консалтинговой компании Jason & Partners, в 2009 году доля мобильных телефонов, поддерживающих стандарт связи третьего поколения, в общем объеме продаж в России сотовых телефонов составит 15%. Американская ExxonMobil, крупнейшая в мире частная нефтегазовая компания, объявила о покупке компании XTO Energy, являющейся самым крупным в Соединенных Штатах производителем природного газа. Объем предстоящей сделки оценивается в 31 миллиард долларов. Одна из крупнейших в Китае государственных автомобильных компаний BAIC объявила о технологическом соглашении со шведской автомобильной компанией Saab. Речь идет о покупке прав на производство платформ для трех моделей легковых автомобилей, в том числе Saab 9.3 и Saab 9.5, а также турбодвигателя и коробки передач. Объемы предстоящей сделки, которая включает и покупку у Saab всего необходимого заводского оборудования, стороны не раскрывают. Ранее в альянсе с небольшой шведской компанией Koenigsegg, производителем дорогих спортивных автомобилей, китайская BAIC претендовала на покупку всей компании Saab у ее нынешнего владельца, американской корпорации General Motors. Однако предполагавшаяся сделка не состоялась.
Новости экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий, а я добавлю, что доллар сегодня стоит 30 рублей 4 копейки, евро 44 рубля 8 копеек. Сейчас в программе «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня репортаж в нашей программе из Франции. Как играть в футбол, если не видишь ни мяча, ни соперников, ни ворот? Футбол для слепых и слабовидящих – это игра со своими правилами, где все подчиняется слуху. Сборная Франции по футболу среди слепых – чемпион Европы 2009 года. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» во Франции Елизаветы Алисовой.
Веди мяч, Аким, 12 метров до ворот. Веди мяч, 8 метров до ворот. Давай, давай, 8 метров. Еще, еще, давай, ты от меня в 2 метрах. Давай, вот так, хорошо сыграл.
Тренер Кристофер Бернар занимается с командой слепых и слабовидящих игроков. Все как в обычном футболе, только мяч позвякивает как погремушка, а у всех игроков специальные повязки на глазах. Тренировка проходит в восточном пригороде Парижа, городке Сен-Манде. Здесь располагается спортивная ассоциация слепых и слабовидящих футболистов, созданная еще в 1987 году. Но этим летом первый раз французы стали чемпионами Европы. Жюльен Делила, технический директор сборной Франции, объясняет правила игры.
Это адаптированный мини-футбол. Вот основные отличия от классического мини-футбола. Во-первых, мяч снабжен звуковой системой. Из-за находящихся внутри шариков мяч тяжелее, чем обычно. Он почти не отскакивает. Поэтому для того, чтобы забить гол, надо вести мяч достаточно упорно. Во-вторых, между игроками существует звуковая система ориентации. И главное правило — это голосовое оповещение. Во время матча слышно, как игроки все время говорят «вой, вой». По-испански это означает «я иду». Таким образом, футболисты ориентируются на поле и определяют местонахождение соперника. Если игрок не говорит «вой» и забирает мяч у противника, его команде назначается штрафной удар.
У каждого игрока своя история. Кто-то инвалид по зрению с рождения, кто-то ослеп в результате несчастного случая. То, что произошло с Кабилом Акимом Арески, часть истории его родины, Алжира. Кабилы – народ группы берберов, живущий в Кабиле и регионе на севере этой страны. В 2001 году здесь вспыхнули беспорядки, которые потом назвали «Printemps Noir» – «Черная весна». Многочисленные манифестации были жестоко подавлены жандармами. В результате погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения и увечья, в том числе и 18-летний Аким. В то время это был обычный молодой парень, который любил гонять мяч по улицам кабильского городка Тизи-Узу.
Когда я потерял зрение, я понял, что больше не могу играть в футбол. Футбол был моей страстью, это меня убило. Когда я узнал, что можно продолжать играть, несмотря ни на что, я был очень рад. По правде сказать, вначале было очень тяжело, физически, особенно морально. Самые элементарные вещи, которые я легко делал, когда был зрячим, давались с большим трудом. Я ударял мимо мяча, пропускал передачи, терял контроль над мячом. Это был тяжелый удар по психике.
С тех пор, как Аким пришел в сборную, прошло уже 5 лет. Сегодня, когда наблюдаешь за тем, как точно он забивает голы в ворота противника, забываешь, что игрок слепой.
На поле нам удается немного забыть о нашей инвалидности. Мы используем другие органы чувств. Ведь кроме зрения есть слух, есть знания игроков, которые играют с тобой в одной команде. Нужно слепо доверять тренеру и вратарю. Именно слепо. Эти люди буквально ведут нас во время матча с помощью голоса. Все это вместе и называется командой.
В каждой команде по 5 игроков. 4 слепые или слабовидящие, а 5 зрячий. Это вратарь. Он помогает ориентироваться игрокам своей команды. Еще 2 зрячих, тренер и гид, направляют игроков в центральной части поля. Кристофер Бернар, тренер Акима, работает с командой около года. Тренировать слепых и слабовидящих – это практически быть их глазами во время игры. Поэтому устанавливаются особые отношения между зрячими и незрячими. Кристофер Бернар.
Я как будто заново открываю для себя футбол, с новой стороны. Ведь нужно приспосабливаться к особенностям игроков. Для меня огромное удовольствие, что они мне доверяют. Между нами устанавливаются гораздо более близкие отношения, чем между обычными игроками. И на футбольном поле, и за его пределами.
В будущем году, в августе, французская сборная сыграет на чемпионате мира в Англии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Программу «Время свободы» завершит обзор блогов от Ольги Серебряной. Его вам представит мой коллега Александр Гостев.
«12 декабря, в день Конституции, список известных российских жижеистов пополнился еще одним именем. Сетевой дневник завела председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Свою жижедеятельность Людмила Михайловна начала с публикации обращения к президенту России.
5 декабря 1965 года, в день Конституции СССР, на Пушкинской площади в Москве состоялась первая демонстрация советских правозащитников, организованная Александром Есениным Вольпиным. Как только участники демонстрации попытались развернуть плакаты, они были задержаны и доставлены в милицию. Сотрудник КГБ спросил Есенина Вольпина, держа в руке смятый лист бумаги, его ли это плакат, на что Есенин Вольпин ответил: «Покажите, что там написано, тогда я скажу». КГБшник развернул плакат, и у него отвисла челюсть. Плакат гласил: «Уважайте Советскую Конституцию». После этого участников демонстрации сразу же отпустили. 12 декабря 2009 года, в день Российской Конституции, активисты солидарности провели пикет возле возле администрации президента на Старой площади. Его участники держали даже не плакаты, а каждый по одной букве, которые вместе составляли призыв «Соблюдайте Конституцию Российской Федерации».
Участники субботней акции были задержаны людьми в штатском. Большинство задержанных, среди которых оказался и фотокорреспондент государственного агентства РИА Новости Андрей Стенин, через несколько часов отпустили. Однако двоих демонстрантов, Михаила Кригера и Сержа Константинова, задержали на 48 часов. И, кроме обвинения по административным статьям, предъявили еще и обвинение по статье «Уголовный». Насилие в отношении представителя власти. Один из комментаторов обращения Алексеевой, пользователь Иван Сим, пишет:
«На пути вспять мы давно уже прошли и перестроечные годы, и брежневский совок. Путинский «Титаник» планомерно погружается куда-то в мракобесие сталинщины».
Именно определению реальных координат путинского «Титаника» был посвящен доклад известного социолога, директора Левада-центра Льва Гудкова на пятых ходорковских чтениях. Текст этого доклада выложил у себя в журнале пользователь «Гладких». Лев Гудков отмечает, что путинизм – это не тоталитаризм и непривычные формы авторитаризма. Новыми, по его словам, являются технологии массового управления и основания авторитета власти.
Обзор блогов Ольги Серебряной, который вам представил мой коллега Александр Гостев. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». 20-летие отсутствия Андрея Сахарова в российской общественной жизни ведущий программы Владимир Карамурза анализировал с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы Гавриилом Поповым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут. Акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.